Откройте, пожалуйста, 22-й псалом. Мы сегодня постараемся 22-й, 23-й, 24-й посмотреть. Так, 22-й псалом, такой известный псалом. Вы его наизусть знаете, но я его прочитаю. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». И здесь Давид, он сам был в молодости пастухом, и ему были знакомы эти картины. И он здесь это использует о взаимоотношении человека с Богом. И он говорит, что «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И овцы сами по себе, они не могут о себе позаботиться, они не могут найти себе пастбище, они потеряются, они, в принципе, слабы очень, и они нуждаются в пастухе. Вот. И пастух, задача пастуха, он должен, выходя утром, или когда там, он должен найти хорошее пастбище. Рядом, что рядом, ясно, что рядом, где он живет, с городом это нет. То есть ему надо отойти на какое-то расстояние, найти хорошие луга, чтобы овцы там, злачные пажити, чтобы овцы там поели. Очень важно для пастуха, для пастыря, Валь, привет, что дело в том, что овцы, в отличие от коров, они, если их оставить долго на одном и том же месте, они выгрызают так траву, как бы с корнями, трава потом не растет. Это известная вещь, поэтому тот, кто пасет коров, их не, они не любят тех, кто пасет овец, потому что если пастух плохой, он ленивый, и овцы выедают всю траву, и потом после все уже никому ничего, да. Вот, и, ну и понятно, что и пастух, он должен находить хорошие злачные пажити, чтобы всем хватало, да, он должен знать эти места, овцы это не знают. Вот. И слишком долго они не должны залеживаться, он должен их переводить на другое злачное место, да. Вот. И он здесь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. И вот хороший пастух, он все это знает, да. И вот Бог, он знает, он наш пастырь, мы не будем ни в чем нуждаться. Он знает, мы не знаем, мы слабы, как овцы, мы не знаем. Но Бог знает, как нас прокормить, как нас напитать. Он это только знает. И здесь сказано, он покоит нас на злачных пажитях. Покоит, это не значит, что мы в одном месте и все. И мы обычно привыкаем к комфорту, да, и нам не хочется ничего менять в жизни, да. Но как овцам им нужно переходить на более лучшее пастбище, так же Бог, он переводит нас из какого-то комфортного места, как нам кажется, нам не хочется оттуда уходить, в другое, более лучшее для нас место. Бог это знает, он как пастух. И когда мы доверяем так Богу, мы ни в чем не будем нуждаться. Мы ни в чем не будем нуждаться. Давид это понимал, и он говорит: «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Водит меня к водам тихим». Овцы, они такие пугливые, если там вода сильная, как бы поток, они могут так испугаться, что даже не пить, хотя им нужно пить. И хороший пастух, чтобы все овцы напились, никто не устал, он старается найти такие хорошие, тихие, не очень громкие заводи, чтобы овцы, они не шарахались, да. И вот хороший пастух, он это знает. И вот Бог, он знает, что нам, как нас, о нас позаботиться. Он знает, что мы пугливые, но он как бы водит нас к водам тихим. И, конечно, это воды тихие, они это благодать, это дар. Но это Бог знает. И когда мы привыкаем к какому-то одной пажити, Бог переводит нас, но не к чему-то лучшему, а не к худшему, а к лучшему. Потому что, как пастух, он переводит овец из там, где уже всю траву выели, на более сочную. Овцы могут не хотеть, но пастух их ведет, и в конце концов овцы ни в чем не нуждаются. Но пастух это знает. И вот Бог, он так же, он работает в нашей жизни, он перемещает нас. Но в конце концов, если посмотреть на нашу жизнь, в прошлом мы увидим, что Бог заботился о нас. Мы покоимся на хороших местах. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И здесь очень хорошая такая вещь, что хороший пастух, он заботится об овцах, да, и вот Бог, он как совершенный Господь, как совершенный пастырь, да, он покрепляет нашу душу, он знает, что нам нужно. Мы иногда хотим себя сами подкрепить, но мы не можем. Бог это делает. И нам нужно доверять, что Он знает, как подкрепить нас. Не надо чувствовать слишком одиноко. Бог знает, как подкрепить нас. Направляет меня на стези правды ради имени Своего. Мы даже можем не знать, мы можем иногда не знать, как, по какому пути идти, как вести себя. Но Бог это делает ради имени Своего. Бог это делает. И это очень здорово, что Бог ради Своей славы, Он делает вещи в наших жизнях, которые мы бы иногда не понимали, но Бог все равно это делает. И у человеческой души всегда есть переживание, а вдруг я заблужусь, а вдруг я не туда пойду. Но Господь, Он как хороший пастырь, Он направляет нас по хорошим путям. То есть пастух, когда ведет на другую пажить овец, он знает, что там такая дорога, там скалистая, каменистая, там овцы могут сломать ногу там, или опасно, да. Он знает, он по таким тропам не поведет хороший пастух, да, он по хорошей тропе безопасно поведет, и Бог знает эти тропы в наших жизнях, и Он ведет, и нам нужно просто доверять Ему. Он подкрепляет, направляет меня, нам не нужно беспокоиться, Бог направляет. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. То есть зло оно есть, то есть зло мы видим, то есть зло мы чувствуем. Но почему не нужно бояться? Не потому что зла нет, а потому что что? Господь, как хороший пастырь с нами, да? Он с нами. Овцы, они чувствуют присутствие пастуха, они привыкают к пастуху, и они чувствуют, и это дает им покой. Иначе они, чуть что, они сразу разбегаются, и кто в ущелье упадет, кто вообще заблудится, и все. И мы, когда видим зло вокруг себя, мы можем быть поддержаны, что Бог нас не оставляет, Он добрый пастырь. Нам не нужно бояться, даже если это долина смертной тени. Господь с нами. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И это трудно, но это возможно, этому научиться. Господь с нами всегда. Даже если долина смертной тени. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. И у Давида было много врагов, да? И несмотря на вот эти как бы долины смерти, да, на это зло, на эти страхи, Давид смотрит чуть дальше, и он видит, как Бог приготовил вот это торжество, конечную победу, даже ввиду врагов. Да. Все наши враги, сатана, дьявол, его бесы, в конце концов, мы будем сидеть за этой трапезой, как почетные гости в царстве, да. А враг все это увидит, и мы будем торжествовать, и мы не будем постыжены. Умастил елеем голову мою. То есть это в древности так часто делали, в дом входили, мазали елеем голову. Чаша моя преисполнена, да. То есть было, когда застолье, всегда считалось, чтобы чаша была наполнена у гостя, и это как бы характеризовало, что гость принимается здесь, в доме, он ценен. И вот то же самое, чаша моя преисполнена, Давид говорит. Он говорит это верою. В его жизни еще могут быть до сих пор, он может до сих пор бегать от Саула, ему до сих пор может быть тяжело, до сих пор есть вещи, которые не изменились в своей жизни. Но он верою что-то понимает, и то, что он понимает, дает этому утешение, и он пишет этот псалом, чтобы он нас тоже утешал. Что Бог что-то приготовил для нас, он приготовил трапезу. Трапеза уже приготовлена в ряду всех наших врагов. Мы уже как бы умастил он елеем нашу голову, чаша наша преисполнена. Вот как Бог благ нам. И дальше он говорит: так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Благость и милость. Давид понимал, что это Бог делает по милости, не потому что Давид такой хороший, но у Бога много милости и благости к нам. И Богу хочется изливать эту милость, и Он хочет, чтобы мы пребывали в Его доме, в его присутствии, и наслаждались этим присутствием. Давид же, он не был священником, и тогда храма-то тоже не было, была тогда скиния, да? И Давид, он не мог туда, в скинию, входить, но он говорит здесь: «Пребуду в доме Господнем многие дни, и благость, она сопровождает меня все дни жизни», то есть каждый день. Что он имел в виду, Давид? Что он имел в виду? Он имел в виду духовно то, что у него есть доступ к Богу. Он живет в близости с Богом. Он живет духовно. Давид представлял себе, что он в Доме Божьем, что он в присутствии Бога. И что это присутствие ничто не разделит, потому что Бог действует по благости и милости. Как хорошо найти это место, этот дом на земле, где можно пойти и там встретиться с Богом. Да? Вот. И Давид, он нашел это место, но это было духовно. Вот то, что у нас говорится, в духе истины человек должен поклоняться Богу. Давид уже это переживал. Он понимал, что присутствие Бога – это как дом, где он принят, трапеза приготовлена, Бог любит его. И несмотря на то, что в жизни тяжело и испытания есть, реальность такова, и реальность это поддерживает. То, что Бог сопровождает меня, Бог мой пастырь, Бог заботится о моей душе, Он подкрепляет меня, Он знает, что мне нужно. И так всегда будет, и так будет каждый день. Так всегда будет, и так будет каждый день. Бог такой верный, благой и милостивый к нам. Это очень хорошая поддержка, вот этот псалом. Господь пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Иногда просто нужно говорить, как Давид, верую. Так-то можно глазами физическими посмотреть и много нужды всякой найти. Внутри себя, вокруг себя. Но это Давид, он по вере это говорит. Вдохновленный Духом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Прямо как бы своей душе сказать: я ни в чем не буду нуждаться. Просто сказать: все, что ты, душа моя, унываешь? Я ни в чем не буду нуждаться. Господь, добрый пастырь. Дальше, 23-й псалом. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, все живущие в ней. Ибо Он основал ее на морях, и на реках утвердил ее». Здесь просто он дает, напоминает такую вещь, она вроде бы простая, что, ну, понятно, что Господь все сотворил, все живущее на земле, Бог это сотворил, все основал, да. Понятно, к чему это Давид говорит. Но дело в том, что когда вы проходите через испытания, вам кажется, что зла много, что вот люди что хотят, то делают, а где Бог? И вообще земля это, откуда она вообще? Ну и когда вы вспоминаете, что Бог это все сотворил, вспоминаете это верою, тогда приходит надежда, раз Бог все сотворил, то Бог будет все поддерживать, и стоит Бога искать. Эту землю сотворил Бог, и в конце концов Бог наведет здесь порядок. Все живущие здесь на земле, какие бы нации они ни были, Бог их создал. И в конце концов все дадут отчет. Господня земля, она не принадлежит там людям, президентам, каким-то народам, более сильным, более образованным, богатым, с большими боеголовками. Нет, она принадлежит Господу. Кто взойдет на гору Господню, или кто стоит на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. Кто зайдет на гору, кто приблизится к Богу? Когда человеку нужна помощь, это простой вопрос. А кто может приблизиться к Богу? И он отвечает: тот, у которого руки не повинны, у которого сердце чисто. И вы должны понять, какой контекст. Потому что, что значит сердце чисто? Разве не все мы грешны? Разве у Давида Если у человека сердце чисто было, не в этом плане говорится. Здесь противоставляется праведник, верующий, уповающий на Господь, противоставляется нечестивому. Те, кто предавал Давида, те, кто, как Саул, замышлялись убить его, да, и они казались, что вот они как бы имеют власть, как будто Бог с ними, многим так казалось. Но на самом деле Давид понимал, нет, тот, у кого сердце чистое, тот, кто не клянется ложно, Саул ложно клялся несколько раз, да. Руки не повинны, да, и у Саула были руки запятнаны невинной кровью, да. И он знал, что нет, Бог мне поможет, а ему не будет помогать. Кто взойдет на гору? Я взойду, то, что я уповаю на Господа. Не значит, что он совершенный. И то же самое, когда мы смотрим в мире, сколько много зла, сколько много людей не знают Бога, и может показаться, что Бог их благословляет, а я вот тут бегаю по пещерам, образно говоря. Да? Нет. У нас есть доступ на эту святую гору Господа, в ее святое место для общения, для помощи. И там дальше говорится, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спаситель его. Вот это в испытаниях очень важно напомнить себе, быть уверенным. Я буду искать, и я найду. Иисус сказал, всякий проще получает. Я прихожу во имя Иисуса Христа, во имя крови Иисуса Христа, и это достаточно. Это кровь Христа, через веру она омывает мое сердце чисто. Мои руки не повинны, это кровь Христа меня омыла, я получил благословение от Господа, будь то для себя, будь то для моего ближнего, я молюсь. И милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Божия и Аква. Это то, что Иисус сказал, всякий ищущий получает. И так написано, всякий ищущий получает. И мы в испытаниях, может быть, мы не сразу получили ответ, но мы должны быть уверены, что мы ищем Бога, и мы найдем лицо Бога, мы найдем Его помощь. Поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. И вы знаете, что и сейчас, и в древние времена, и всегда город, он должен быть хорошо укреплен. Тогда очень важно было хорошие стены, врата сделать, потому что всегда была опасность нападения. Да, и поэтому должны были стены, врата, и эти врата, конечно, запирались, и там были стражники, и были правила, как ворота открывать, как не открывать, когда и что, и так далее, и далее. И люди жили, они должны были принуждены жить, ставить стены, закрывать ворота. Да? Такова была жизнь. И это было очень опасно, жить без стен или с открытыми воротами, да. И то, как целый город чувствовал, в какой-то степени человек, индивидуальный человек чувствует. Потому что мы живем во враждебном мире, и мы, это мудро, иметь определенную мудрость, иметь определенные стены, иметь определенные как бы ворота, закрывать свое сердце и не быть простодушным, быть мудрым и не открывать свое сердце кому попало. Да? И мы настолько... как сказать, мы настолько привыкли к этой мысли, надо быть осторожным, столько всего мы боимся, даже ближних иногда людей мы боимся, что они нам сделают больно, и мы настолько привыкли к этому, что мы считаем, что кроме себя самого я вообще никому не могу открывать свое сердце, как бы открывать эти ворота, да, и когда... Привет. И когда Иисус приходит как бы в нашу дверь, да, Иисус приходит как бы в наши врата, да, несмотря на то, что мы привыкли к этой осторожности, мы должны открыть врата полностью Христу. Это Царь Славы. Это Царь Славы. И из-за этой осторожности мы иногда даже Христу не открываем, потому что мы считаем, что нельзя, мы боимся доверять, даже Иисусу мы иногда боимся доверять. Но Давид, понимая, что Господня вся земля, что Бог, он, у него милость, и он грядет как бы в нашей жизни. И пусть он царствует, как бы, Давида такие были желания. И поэтому у него такое поэтические слова: поднимитесь врата. Двери вечные, да, там долго они были закрыты. Но вот царь идет, откройтесь, да. У нас тоже как бы двери вечные в сердце, мы не хотим его открывать. Но для царя, для Иисуса Христа мы должны открыть полностью. Почему? Потому что это царь славы. Царь славы. Как царь входит, царя в город впускали, да. Также Иисус Христос входит в наши жизни, в наши сердца, и Он хочет царить. И когда Он входит, Он крепкий, сильный, и Он царь славы. Он приносит славу, полноту и радость в нашу жизнь, в конце концов. И поэтому такое восклицание: поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вещи, и войдет царь славы. Надо поднять ворота сначала, потом царь войдет. Царь, он не будет стучать. Да? Слушай, такой царь пришел в свой город, стучит: откройте, пожалуйста. Да? Такого не бывает. Царя встречает издалека, его знают, этот царь, и ему почетно открывают ворота нараспашку. Да? И также Иисус, он приходит, и он достоин, чтобы мы открыли свое сердце, врата своего сердца, образно говоря. Он достоин, он войдет, и будет слава. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Доверять Богу. Пусть Бог... Пусть Иисус, как царь, Он царит, входит в наши жизни, в какие-то уголки, где мы боимся открыть. Открываем Ему полностью нашу жизнь, мы не пожалеем. Царь славы, такой чудный царь. Только Он силен нас спасти, только Он силен наладить нашу жизнь. Надо открывать сердце Христу, не бояться, просто доверять Ему. 24-й псалом. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои». То есть мы видим, что Давид опять находится в каком-то переживании. Он убегает от врагов. Ему страшно, он молится: «Боже, я на Тебя уповаю. Я мало могу сделать для своей защиты. Защити меня, чтобы враги мои не восторжествовали. Да не постыдятся и все надеющие на Тебя, да постыдятся беззаконующие в Дуне». Укажи, ну здесь я остановлюсь, да не постыдятся все надеющие на Тебя. И вот есть такая всегда у верующего страх, что он будет постыжен. Он уповает на Бога, и он будет постыжен. И с такой молитвой мы приходим к Богу: «Господь, да не буду я постыжен, я на Тебя уповаю». А вот неверующие, пусть они будут постыжены. Вот Давид молится именно так же, как мы много раз чувствуем. 4 стих. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». И когда мы убегаем, когда внешняя опасность, мы всегда исследуем наши сердца, и нам всегда есть определенный страх, вдруг мы как бы недостойны, вдруг мы греховны, вдруг мы не по тому пути идем, да? И Давид также себя чувствовал, как и мы чувствуем. Он говорит: «Господи, Ты укажи мне пути Твои, направь меня стезям Твоим. Ты направь меня, да, на истину, научи меня. Бог спасения, да». То есть, когда мы чувствуем себя, мы нуждаемся в помощи, и в то же время спрашиваем себя: достаточно, действительно моя жизнь искренняя, действительно я в вере такой, какой я должен быть. И когда мы сомневаемся в этом, кто нам поможет? Мы обращаемся к Богу: «Господь, Ты укажи, Ты направь, Ты научи, ибо Ты Бог спасения моего». Бог спасения, что это значит? Это значит, Бог хочет спасать там, где мы уже не можем. Бог, он, это Его, если можно так сказать, Его профессия — спасать там, где уже все. Он хочет спасать нас. Какие бы ситуациях ни было, Он наш Бог спасения. Когда мы взываем, когда надеемся на Него, Он приходит со своим спасением. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». То есть мы видим опять, да, Давид, он так же, как и мы, он переживает: «Господь, у Тебя велика милость. На милость Твою уповаю, Господь. Не по своей праведности я прихожу. Когда что-то серьезное в жизни происходит, какие-то серьезные испытания, всегда выходит в конфликт: а услышит меня Бог? я чувствую себя таким недостойным, греховным, да. И всегда, и как мы можем молиться? Мы можем молиться только уповая на милость Бога. Вы можете потратить свою жизнь и доказывать себе, что нет, я хороший, хороший христианин, вы все равно будете чувствовать недостаточность. По милости мы приходим к Богу, не по своей хорошести. А милость Бога, она от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. Да? Когда мы приходим, нам иногда кажется, вот вся наша жизнь всплывает, все наши ошибки, и больно их вспоминать, грехи юности, и преступления, все это все больно вспоминать. И мы также молимся, как Давид. Не вспоминай, Господи, по милости Твоей, да. Человек, он чувствует, что Бог все помнит, Бог все видит, и он молится, человек, по милости, Господи, вспоминай меня, ради благости Твоей, Господи. Не ради того, что я заслуживаю, а ради того, что Ты благ и правден, помоги мне, да, он молится. Благ и правден Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Благ и правден. Он понимает, что Бог использует наказание, Он Бог использует испытания, чтобы чему-то научить нас грешников, потому что Бог учит нас, наставляет нас на путь. И это важно понимать, что в испытаниях, пусть даже они несправедливы, как здесь Саул бегал за Давидом и хотел его убить, все равно даже Бог это использовал. Он смирял Давида, да? Он смирял его. И Давид здесь понимает, Бог наставляет меня. Бог благ и праведен. То есть Бог не будет давать нам какие-то нагрузки, которые мы не можем нести. И Он не будет их давать бесцельно. Он что-то делает, Он наставляет нас. Направляет кротких к правде и научает кротких путям. Вот здесь вот такое как бы исключение. Бог многих наставляет, но в конце концов, по-настоящему это наставление получает кроткий, смиренный человек. Если мы гордимся, если мы говорим Богу, нет, Бог, ты не имеешь права так работать в моей жизни, это слишком, нет, я не соглашаюсь, нет. Я не хочу думать, что ты мне пытаешься что-то здесь показать, нет. Когда мы, это гордость, да? Когда мы не кроткие, то мы понапрасну растрачиваем наши печали. Но мы научимся этой правде. Если мы кроткие, смиренные, Господь, ты благ, ты праведен, ты знаешь, что ты делаешь. Учи меня, показывай мне. Я доверяю. Вот это, иметь эту определенную кротость. И люди в страданиях, они не всегда проявляют кротость. Это трудно проявить кротость. Хочется сказать, почему? Не согласен, да? Нет. Не хочется думать, что Бог чему-то меня учит. Да, нам кажется, мы так настрадались, какой тут, разве можно тут через это что-то учить? Разве это правильно, да? Бог благ и правден. Бог правден. И когда мы смиряемся, это будет хорошим наставлением, научением. Но если мы не смиряемся, то направления не будет. Все пути Господни, милость истины, хранящим заветы и откровение Его. Вот он, понимаете, о чем он думает, да? Испытание трудное. И Давиду было тяжело. Он говорит, да, ты направляешь кротких. Но мне трудно. И он как бы себе напоминает, все пути Господни, милость и истина. Бог истинно работает. Не значит, что он мог все объяснить, Давид. Но он верою понимал, что Бог, он милостив ко мне. И он истинно. То, как он работает, это истинно. Бог никого не угнетает. Хранящим завету и откровением. Я храню завет. Я верен Богу. И Бог так работает. И это истинная милость. Это не трагедия. Это истинная милость. Хранящим завет и откровение. Он верит, так говорит. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. То есть, видите, у него переплетаются вот эти... он понимает, что Бог воспитывает его, учит его. И в то же время он через эти испытания он видит какие-то грехи или какие-то вещи в прошлом, как он делал. Да, и ему тяжело становится. Господь, что он может? Он так же, как ему, Господь, прости мой грех. Да, он в таких ситуациях мы. Потому что когда все хорошо, мы особенно не задумаемся. Да. Мы можем чувствы быть к людям, но когда мы так кратки смиряемся, тогда мы обо всем с Богом готовы поговорить и внимательно послушать и принять Его точку зрения. До этого мы гордимся, не принимаем, да. Но когда мы это принимаем, мы сразу пугаемся, да. Но мы молимся: Господь, прости согрешение. И оно велико. Мы понимаем, как оно велико. Не всегда мы понимаем велико, когда все хорошо, когда испытание. Мы сразу понимаем, как это серьезный грех, как неправильный, как правильно делает Бог, что наставляет меня. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся и завет свой он открывает им. Кто есть человек, боящийся Господа? Он получит этот правильный путь, которым избрать. Бог ему покажет. Душа его пребудет во благе. Он сам себе это напоминает. И нам Бог напоминает. Душа наша пребудет во благе. Опять же, если посмотреть на Давида, то можно сказать: ну как же ты вот во благе? Тебя помазали быть царем. Ну что ж ты теперь бегаешь? Вот вся страна против тебя направлена. Ты вот тут десятки тысяч сражал, а вот теперь вот бегаешь. Где же это благо, можно было ему сказать, да? И родители его могли бы сказать, тоже не могли понять, где ты благословлен, ты избран Богом, где же это такое избрание? Как так? Ну и многие люди не понимали. Не то, что они даже врагами были, но они не понимали. Они спотыкались об этот извечный вопрос, почему Бог так работает среди праведников, да? Но он как бы отвечает на эти вопросы: душа моя, душа его пребудет во благе. То есть праведник, все в порядке, ему надо продолжать уповать. Ну да, у нас же не только обетование по поводу небес. У нас есть обетование, которое касается этой земли. Воспитание детей, благословение детей, да, я думаю, да. Прибудет во благо, вот то, что Бог, какое Бог обещал благо, будь то за чертой смерти или до этой черты, это все должно исполняться. Душа его прибудет во благо. Так написано. Тайны Господня, боящимся Его, завет Свой Он открывает им. Тайны Господня. Есть вещи, которые Бог должен открывать. Невозможно их выучить от других людей, из других книжек. Бог каждому лично что должен открывать. Должно быть это личное познание, эти тайны. Так это устроено. И вот это вот познание, оно драгоценное. И Бог открывает это, эти тайны. Он открывает, когда мы боимся Его, в смысле, хотим повиноваться Ему, да. Он открывает свой завет, Он открывает глубину еще больше своей благодати, еще глубины, как Он нас любит, Он открывает нам это еще и больше и больше. Он открывает нам Слово, Библию, когда мы начинаем читать, Он открывает это. Эти тайны, не то чтобы они, никто их не знает, но они тайны, пока Бог лично мне это не откроет. Когда Бог лично мне это открывает, до этого я слышал, но не понимал. Но теперь, когда Бог мне это открыл, я понимаю, что это было как тайна, но Бог вот в этом смысле открывает и мне, лично открывает. Дальше. «Очи мои всегда Господа, ибо Он извлекает из сети ноги мои». «Очи мои всегда Господа, ибо Он извлекает из сети ноги мои». Вот опять же, надейся на Господа всем сердцем, не полагайся на свой разум. Очи мои всегда Господу. Просто мы так же иногда чувствуем, мы так же можем молиться и вспоминать: Он извлекает меня. Не значит, что Давид, опять же, сейчас же из сети, но он знает, что он не останется в этой сети, Бог извлечет его. «Презри на меня, помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдания мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». То есть мы видим вот здесь, как Давид чувствовал себя. То есть, когда мы можем читать до этого, до этой строки, мы можем подумать, Давид такой молодец, на Господа уповает, такие правильные вещи говорит. Но вот эти слова, они больше дают понять, какая агония, какая боль, как тяжело было Давиду. Презри на меня, помилуй, ибо я одинок и угнетен. Одинок и угнетен. Вы чувствовали себя угнетенными? Давид чувствовал себя одиноким. Давид чувствовал себя одиноким. Ну вот как он, понимаете, там были, конечно, люди другие, да, но они тоже не могли себе понять, а в чем ему состояло одиночество. Были разные причины, я одну могу сказать. Бог избрал его быть царем. Но вот он не царь, он бегает, как беглый раб. Вот как, с кем он мог это поделиться, кто мог его понять? Никто его по-настоящему не мог понять. Да? Ему было трудно. Хотя у него там были 400 людей, и жены у него были, да. Но он чувствовал себя, такие вещи на меня Бог возложил, такие бремена, такие желания, такую веру. Я не могу объяснить, но я должен нести эти вопросы, мне тяжело. И человек надо чувствовать одиноко. Все служители, даже Иисус в свое время, рано или поздно, они проходят через это. Они чувствуют себя одиноко, хотя люди вокруг есть и вроде хотят помочь. Это просто часть жизни. Есть вещи, которые люди просто не могут понять, потому что то, что это делает с вами Бог, это как тайна. Ну, тайна, но эту тайну Бог откроет тоже. Он открывает тайну. Боящимся. Скорби сердца мы умножились, выведи меня из бед многих. Презри на страдания, изнеможение, да, и прости все грехи мои. Вот видите, как это самое, когда мы изнемогаем, самое главное изнеможение какое? То, что мы согрешили, то, что мы несовершенны, это самое главное изнеможение. И мне всегда нравится, что Давид, он не просто был физически устал, не просто от предательства других, он уставал от своего, от самого себя, от своей греховности он уставал. Потому что мы многие так чувствуем, это грех, наш грех, это самая главная проблема. И эта самая проблема, она не только моя, такое случается со всеми братьями в мире, как там говорится. И Давид через это проходил, он, Давид, чувствовал себя так, прости все грехи мои. Много у него было грехов. И он тяготился этими, и он так молился, и мы так можем молиться. И это часть испытания, когда мы чувствуем тяжесть наших грехов, но мы можем молиться и верить о милости и благости Бога. «Посмотри на врагов моих, как много их, какой лютой ненавистью они ненавидят меня». Эти лютая ненависть, да. «Сохрани душу мою и избавь меня, и да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Ведь опять, да не постыжусь. Вот что он чувствовал. Он чувствовал себя очень шатко. Ему тоже было трудно верить. А вдруг это? А что тогда? Вот это обетование Божие. И он боялся постыдиться, да? И он, как и мы все так же чувствуем. Да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Мы можем также молиться. Непорочность и правота дохраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь Божий Израиль от всех скорбей его. Он уже ассоциирует себя со всеми праздниками, со всем царством Божьим там в Израиле, который Бог хотел установить в царстве Давида. И он понимал, что это атака на весь Израиль, не просто на него. И мы в определенный момент понимаем, что когда мы проходим через испытания, когда враги наши умножаются, они не просто на нас, они атакуют нас и тех людей, с которыми мы связаны. Тех людей, которых мы пытаемся поддерживать, свидетельствовать. И враг, сатана, хочет принести скорбь этим людям тоже, да, особенно когда мы носим бремена других людей, молимся за других людей, свидетельствуем, говорим о верности Бога. Сатана это хочет атаковать, да, он атакует лидеров, да, атакует служителей. И поэтому что мы можем сказать? Только избавь Боже, помоги Господь. Есть вещи, которые мы сами не можем сделать. Господь, избавь. Непорочность, правда, охраняет меня, ибо я надеюсь на Тебя. То есть опять же он просит, Господь, пусть как бы мои мысли, мои слова, они будут угодными Тебе. Избавь, Боже. Ну и мы знаем, что в конце концов Бог избавил его от всех бед. Но вот был такой момент, и будут такие моменты, когда мы будем так чувствовать, и вот эти псалмы, они будут нам помогать. Не столько давать ответы, почему, но они будут нам помогать не чувствовать себя слишком одиноких в наших испытаниях. Мы можем не найти поддержки в людях, но в Слове Божьем, в псалмах, мы найдем поддержку, мы не будем одиноки, точно. Мы найдем здесь такие глубинные вещи, и это будет поддержка. Псалмы Давида, это здорово. Аминь.